Человека нужно заставить думать, а не за него решать. А, к сожалению, по моему опять мнению, многие не хотят даже думать. Проще найти первоисточник какой-то.
Или и найти то мнение, которое тебе больше нравится. Да.
Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 57-й выпуск «Вас подкаст». На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий.
Всем привет, я врач-анестезиолог-реаниматолог, живу и работаю в Вольфсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и быть в Германии.
Сегодня у нас два очень интересных гостя. На самом деле мы хотим поговорить о теме, которую давно мы касались, то с той, то с другой стороны в наших выпусках. И, наконец-то, мы попробуем эту тему обсудить со всех сторон. Речь сегодня пойдет о журналистике и СМИ в Германии. И сегодня у нас в гостях Артем и Марина. Привет, ребят.
Добрый день, доброе утро и добрый вечер, дорогие слушатели.
Да, добрый день и то время суток, когда вы слушаете этот подкаст.
Дюссельдорф по-русски в эфире.
Да, мы с вами.
Сразу слышно опытные голоса. Да, да, действительно, ребята неспроста так весело и задорно начали этот подкаст, можно сказать, даже перехватили инициативу. Они действительно уже много лет пишут собственный, в том числе, подкаст. Ну, и это вообще большой проект, называется «Дюссельдорф по-русски». И, ну, о нем мы тоже сейчас, наверное, поговорим в начале выпуска. Сначала, наверное, давайте познакомимся. Расскажите немного о себе. Откуда вы? Как попали в Германию? Чем занимались до переезда?
Меня зовут Марина, спасибо за представление. Дюссельдорфом по-русски мы занимаемся, на самом деле, уже несколько лет проектом. А сама я приехала из России, живу больше 20 лет в Германии, не только в Дюссельдорфе. До этого я жила в земле Саарланд, Саарбрюкене. Училась здесь на экономику, переучилась на медицинского косметолога, работаю по профилю. А Дюссельдорф по-русски – это вторая нога, как сказать, вторая штандбайм по-немецки нашего бизнеса общего. Поэтому, дорогие слушатели, сейчас будет разговаривать с вами Артём.
Да, я в Германии живу с 2004 года, сам родом из Украины приехал. И да, как Марина сказала, Дюссельдорф по-русски – это наш проект, который уже живет, по-моему, 4 года. Начинался, как всегда все начинается, просто как хобби. И уже перешел в такой, как мы можем сказать, ну, наверное, профессиональный проект, где мы стараемся освещать жизнь Германии на русском языке, живя здесь. Наверное, так.
Ну, мы начали с того, что освещали жизнь культурную, в общем-то, можно сказать, города Дюссельдорфа и округи. А сейчас, конечно, заявили о себе и на политическом, и на образовательном формате, в разных абсолютно сферах деятельности. К нам обращаются, приходят, рассказывают о себе. Тоже у нас есть всевозможные передачи, эфиры. Не все выставляется в долгое, как в долгий эфир. Что-то мы убираем, делаем такие всякие интересные штучки, чтобы зрителей, слушателей заманивать в наши передачи.
Ну, ты правильно сказал зрители, потому что мы наш проект начинали как именно видеоформат, видеоплатформа, небольшими репортажами о музеях, о каких-то интересных мероприятиях, театры, интервью. А, конечно же, корона, ну, мы, наверное, об этом еще поговорим. Коронавирус, вернее, пандемия немножко наш формат поменяла, и мы перешли в формат аудиовещание радио.
Да, мы скажем спасибо коронавирусу, потому что...
Мы скажем спасибо нашему бундесканцлеру, потому что я помню первое выступление Ангелы Меркель, которая сказала, надо оставаться дома, беречь здоровье, читать, писать открытки друг другу и слушать подкасты. И с того момента мы перестали объяснять нашим подписчикам, что такое подкаст, потому что все быстренько зашли в Google и узнали, что есть такие программы, которые можно слушать в записи.
Радиопередачи, пластинки, все, каждый зритель представляет свое что-то одно такое любимое, а подкаст не нужно никому объяснять.
Да,
и поэтому мы теперь у вас даже здесь.
Да, поэтому даже уже в гостях у вас в подкасте.
И не первый раз.
Очень интересно. Как это случилось, люди впервые увидели у себя на айфонах это приложение Apple Podcasts и такие, о, это что, бесплатно, это можно что-то слушать? Действительно. И, наверное, да, многие подкасты выросли и, в принципе, развились как раз в этот период. Но, насколько я понимаю, сейчас это уже не совсем Дюссельдорф по-русски. Сейчас это скорее Германия по-русски во многом, да, потому что на вот ваш канал в Телеграме я сразу же подписался, потому что не так много каналов, которые освещают немецкие новости в достаточной мере. И там вполне вы пишете обо всей Германии. То есть это не... Я не живя в Дюссельдорфе, но с удовольствием буду читать ваш канал и дальше.
Да, ты прав. Мы изначально начинали как Дюссельдорф по-русски, потому что здесь находились физически.
Нет, Дюссельдорф – это столица земли Северной Рейнвестфалии, поэтому, в принципе…
Да, но потом наш проект перешел, мы потому что тоже взяли второй бренд, называется Германия Лайф. Нас можно найти не только как Дюссельдорф по-русски, но еще и как Германия Лайф, когда начали мы освещать жизнь не только Дюссельдорфа. Хотя, в принципе, мы как-то так сразу масштабно взяли, но ну, так получилось, начало было Дюссельдорф по-русски.
Ну, давайте по порядку тогда, чтобы разобраться. Вам сколько лет уже получается?
Нашему проекту?
Да.
Ну, скажем так, активных лет, наверное, 3 годика, а таких не совсем активных, может быть, 4.
Нет, просто Тёма начал этот проект, в принципе, в одиночестве, и это было 4 года назад, а я присоединилась 3 года.
Ага, Артемий, значит, виновник, значит, этого социального медиа. Понятно.
Ну, он просто
Артём,
специалист этой.
Расскажи. Да. Расскажи, пожалуйста, какую платформу ты изначально выбрал, с чего начал? То есть, наверняка, то есть это был какой-то не кроссплатформенный проект, а какой-то... С чего-то ты стартовал, как ты расширялся и почему тебе вообще такая идея пришла? Почему ты решил сублимировать именно этим, а не рисованием или еще чем-то?
Платформу я изначально выбрал Facebook как страница. Почему? Потому что Facebook на то время давал хорошие инструменты для работы с аудиторией. Так как у меня до этого я, ну, в принципе, до сих пор занимаюсь интернет-маркетингом, и Facebook был как один из инструментов, который мне был удобен. Facebook на то время имел хорошую базу данных наших интересов и так далее. Это потом уже пошли законы по Datenschutz и так далее. И я выбрал именно эту платформу для начала проекта. И запустил его, честно говоря, не помню в каком, ну, наверное, где-то 4-5 лет тому назад.
В видеоформате, да?
В формате изначально был текстовый. Это была фотография и текст под ней. И формат был такой, что я что-то интересное находил в немецкой прессе или сам что-то находил в городе. Я об этом писал. Просто для себя, для начала. И за как небольшое время подписчики начали приходить. И когда чем больше людей, опять же, делая анализ, чем люди интересуются, я находил те тематики, которые интересны людям. И в какой-то момент у нас были и описания кафешек, ресторанов, магазинов, ну, в такой очень
Ты
легкой форме.
Давал какие-то ценную информацию на немецком языке, как вызвать такси, пойти к врачу,
да, это
справочник.
Хороший пример, да. Даже были такие рубрики, когда... Ну, я просто... по себе смотрел, что мне не хватает. Когда человек приезжает в Германию, не хватает языка, конечно же. И я публиковал какие-то очень легкие фразы, причем так, фразы на русском языке, на немецком, и потом, как в словарях, русскими буквами, как это прочитать. Это были такие маленькие карточки, например, как в аэропорту вызвать такси. Как сказать таксисту, чтобы довезли меня там, по какому-то адресу. Очень такие, очень простейшие диалоги. Тоже такая
рубрика. То есть твоя целевая аудитория, это были люди все-таки, то есть это не трансляция новостной ленты местной немецкой на наше пространство постсоветское, это вот больше перевод для наших людей, которые здесь имеют еще некоторые сложности с языком, с пониманием там и...
Да.
Все, понял. Угу. Отлично, спасибо.
Да, изначально да, то есть для тех людей, которые вот здесь живут, причем
делился своим опытом.
Делился опытом и информацией, которая где-то находилась. Просто
так,
попадалась.
Новостям, если перейти к новостям, мы в них перешли не так давно, ну как, уже больше года, потому что у нас подписчики уже активно писали и спрашивали именно, допустим, не могли перевести... Ну, допустим, были выборы. У нас был господин Гайзельмер и один из кандидатов господин Келлер. Сейчас Тёма скажет, товарищи. И политики, да, и наши подписчики, которые здесь проживают, которые уже интегрировались, имели право голосовать, спрашивали, переводили в трансляторы, да, и Facebook им выдавал какую-то информацию на корявом русском языке. И за счет этого мы поняли прямую необходимость именно сообщать, не переделывая, не коверкая, не придумывая, не давая никакие фейк-новости, а именно брать серьезную прессу, немножко ее оптимировать и просто вещать на родном нам языке, потому что ну, не есть большой пласт людей, которые еще не могут, неправильно понимают, не говоря уже о каком-то политическом образовании, которое не у всех коренных жителей
Германии. А подскажи, пожалуйста, я на секунду, пока мы далеко не ушли. Заложник сидит в подвале. Я, то есть, вот все понимаю, вот кроме вот этой отдельной фразы. Что это? Что это была какая-то ситуация?
Нет, просто они за столом сидели, получается, и господин Келлер, и господин
Гайзель. То есть, получается, игра слов за счет того, что фамилии у них Гайзель и Келлер, и Facebook, алгоритмы Facebook, который автоматический перевод, для тех, кто сидит в Facebook с русскоговорящей операционной системы, он автоматически переводил. И получилось, что заложник сидит за столом.
Да, все, я понял. То есть это было, это сводило с ума, и люди не могли понять вообще, об чем базар, собственно говоря.
Там идет политическая борьба, да, получается, за пост мэра. Это совсем вот из свежих такого, прошлого года.
А начиналось... Они ожидают, что там что-то про теракт будет сейчас, да?
Да. То есть были новости, допустим, там, если не говорить о политических новостях, город Эссен, все знают, что есть такой... Часто люди пишут из Эссена, потому что опять что-то неправильно переводит. Я сейчас не
помню, там что-то было, что там подвал заехал в еду, хотя в это время там как бы господин Келлер посетил город Эссен, и там дальше шла какая-то статья. Ну, там игра таких переводов, что я просто делал скриншоты, это уже как анекдоты ходили у нас по сети. Особенно так совпало, да, что фамилии что-то означают на русском языке.
Это политики. Допустим, очень часто политики, хотел сказать, очень часто подписчики до сих пор пишут, где какая колбаса неправильно, куда обратиться, если вставили неправильный протез зуба. Как вот на центральной телевидении пишут, открытки, наверное, или раньше писали?
Раньше.
Нам пишут в личку, не всегда пишется это в открытом доступе, а именно нашим администраторам. Мы потом сидим, пытаемся помочь, если можем. Но, в общем, мы поняли прямую необходимость того, что нужно вещать, давать информацию, сообщать и быть
в общем,
тем,
это эдакий
есть.
Такой формат программы «Доброе утро» на Первом канале, где ты можешь и поздравить с днем рождения, и спросить что-то, и услышать новости, и такое у тебя, в общем-то, интересно очень.
Да. Но в плане русскоязычных новостей, ну, то есть немецких новостей на русском языке, не так уж и много конкурентов у вас на самом деле. Ну, сразу приходит в голову Deutsche Welle, который пишет довольно много о местных новостях на русском. Но так-то, по сути, сходу я и не вспомню, какие еще крупные СМИ. Ну, как вы вообще чувствуете какую-то конкуренцию? Потому что, на самом деле, мне кажется, у вас тут довольно большая вот аудитория есть, которая нуждается в таком источнике информации.
По поводу конкуренции трудно сказать, потому что мы до сих пор просто делаем, особо не смотрим на другие ресурсы. И правильно, как ты сказал, есть Deutsche Welle, есть еще, по-моему, Миша Бур и еще каких-то несколько сайтов. Но проблема в том, что у нас за эти годы очень расширялся формат. Трудно сказать, что мы являемся только новостным, например, ресурсом. Потому что у нас очень много было, это, например, живые истории людей. У нас даже на подкаст, подкаст-сериал был. Это просто человек, который сюда приехал, рассказывал о своей жизни. То есть был какой-то базовый набор вопросов. Да, и вот мы просто рассказывали истории обычных людей. У нас были политические интервью со всеми кандидатами на выборы, которые есть коммунальные были. У нас очень обширно, и так как то, что я анализировал, кто что-то делает, там есть все-таки узкая специфика. А у нас получилось так, сначала, вот как я сказал, Facebook-страница, потом Facebook-страница, к ней дополнилась Facebook-группа, потом, конечно же, мы подключили Instagram, зарегистрировали канал на YouTube, плавно пошел Telegram в последнее время.
Подкасты,
конечно же, на всех платформах. И получается, что на каждую платформу есть определенный формат, который, скажем так, хорошо читается. Да? То есть контент для Facebook, он не совсем подойдет для Instagram. То есть есть своя специфика, и люди привыкли жить в своей экосистеме. Поэтому у нас даже иногда новости разные идут по каналам, иногда оформление этих новостей. То есть поэтому трудно так сказать про конкуренцию. Скорее всего, либо все конкуренты нам, потому что мы захватываем огромный спектр передачи информации. Но с другой стороны, как бы сразу мы хотели бы оговориться, что мы не являемся официальным СМИ.
Да, мы ни в коем случае не претендуем на эту позицию, потому что мы ретранслируем действительно центральные новости немецких каналов.
Да, работа происходит так, то есть мы с Мариной мониторим новости, то, что нам нравится, и то, что мы считаем как бы важным. мы берем эту новость, начинаем ее проверять, потому что, опять же, много ресурсов, которые просто пишут, что хотят. Если совпадает хотя бы 3-4 источника с данной информацией, тогда мы берем эту новость и уже на своем родном языке стараемся ее преподнести для наших подписчиков. То есть вот так мы работаем, что касается именно новостей.
У меня вот тут на ходу возникает сразу два вопроса. Первый, откуда время на такое количество, в общем-то, платформ? Вы вдвоем или у вас есть команда какая-то, которая ведет? Вы же, так я понимаю, у вас еще у каждого по основной работе есть, то есть это в формате хобби у вас это, да?
Отвечай, как есть, ты командир.
Я. Да. Хорошо. Ну, во-первых, я мало сплю.
Артем отдуваться.
Да, во-первых, я мало сплю, у меня сутки немножко больше, чем у других.
Я с людьми общаюсь, я сразу скажу, перебью, у нас тоже привычка такая, друг дружку перебиваем, я занимаюсь работой с людьми.
Да, так как я людей не люблю вот, общаться с людьми, да, Марина занимается вот с общением с людьми, а все, что касается, да, что касается техники, то есть еще пару человек, которые мне помогают. Вот, что касается именно оформления, дизайна, те же какие-то видео, рилс, работа с текстом, публикация, причем в определенное время на каждой платформе, ну, это вы знаете, то есть есть в каждой платформе какие-то пики для просмотров. Вот, вот как-то так. То есть у меня есть помощники, которые мы это делаем в течение дня. Благодаря технике это все можно делать удаленно, и Марина на себя взяла пласт работы с живыми людьми общаться. Потому что я в основном общаюсь с ними, с живыми. Как бы самое главное, вот я заметил, если нравится работа или деятельность, ты не смотришь на часы, нет усталости. То есть мне трудно сказать, что я устаю от этого. Я наоборот, как бы делая то, что мне нравится, наверное, заряжаюсь. Бывает такое, что там вечером что-то приходит интересное, и даже Марина заметила, говорит, слушай, у тебя голос такой, как будто бы ты уже проснулся утром. То есть бодр и полон сил.
Хорошо. Ну и такой вот еще второй вопрос. Как происходит отбор этих источников? Ты говоришь, если в 3-4 примерно информация совпадает, эти 3-4, они могут быть абсолютно разного качества. Это может быть условная какая-нибудь там газета, которая пишет про звезд поп-индустрии, какие-то полуправдивые новости. И если в них в 3-4 совпадет, это же не знак равно, если совпадет в 3-4 каких-то изданиях, которые меньше замечены за спекуляционной информацией и так далее.
Конечно, да. То есть, как Марина сейчас начала говорить, то есть, есть определенные как бы гиганты. Да? То есть, если из последнего, так что мне на ум пришло, это ресурсы, конечно же, Die Welt, Spiegel, Tagesschau страница, потом как там раннейший пост, который у нас здесь, да, локально.
То есть мы берем в какую-то сжимаем информацию, то есть не все 7 источников берем, а именно там сверяем 4, допустим, если совпадает. Я очень люблю газеты, поэтому я балдею, Тёма, всегда.
Да, я как бы в цифре это все проверяю, Марина смотрит на газеты. Ну вот я как бы называл тех основных, которые вот, ну, можно еще доверять.
Ну, вот ты сказал, что вы не совсем СМИ, но, по сути дела, сразу в голову приходит большинство популярных каналов, там, в том же Телеграме или групп ВКонтакте, там тот же Линтач, например, который, в принципе, занимается тем же самым. Да? То есть он не занимается собственными журналистскими расследованиями, у него нету собственных репортеров по разным городам и странам. Он берет также различные источники, проверяет их и постит у себя там в виде новости. И при этом, ну, можно сказать, не знаю, как это официально является ли он СМИ, но для многих это такой
вполне себе... Это источник себе... получения информации в течение дня.
Да.
Причем это не просто информация, таких... они еще подают это в виде мемов, там, в виде каких-то там шутеек, и за ними охотятся там, я не знаю, ФСБ и так далее. То есть они там все под прицелом, там, потому что они оказывают влияние на формирование общественного мнения. То есть пускай они не относятся к реестру там каких-то средств массовой информации.
Таких каналов, таких источников в России довольно много. Ну, то есть, по сути...
Мэш, например, как, я
можно
не знаю.
Я перебью?
Как у меня тут...
Можно я перебью вам? Я всех перебиваю, поэтому это моя особенность. Я извиняюсь, но на самом деле в этом-то и проблема, и соль всей ситуации, что, допустим, русскоговорящие, проживающие на территории Германии, даже если они говорят... на русском языке или прекрасно на немецком языке, да, то есть полностью интегрировавшиеся, все равно они получают какой-то пласт информации из российских источников, из украинских, общаются с людьми, которые там живут. И получается, что на самом деле внутреннего рынка, покрывающего информацию на русском языке, до сих пор нет. Вот именно все немецкого, кроме, вот как вы и сказали, Deutsche Welle, каких-то еще групп где-то и в чем-то, которые...
Марин, ты прям... Да. Мою мысль прочитала, потому что у меня прям даже написано это в шоу-нотсах дальше.
Вот. Это я перебила.
Да, и дополнить по поводу расследования, получается, что тоже у нас есть, ну, когда до эпидемии были свои программы, где мы именно занимались поиском какой-то истины. То есть, ну, например, человек с ограниченными возможностями физическими, да, то есть смотрели, как по закону положено было человека доставить, например, на выставку, а транспортная компания отказалась, и пришлось там, например, этим заниматься. То есть я как-то просто наберу, говорю так кратко, все не упомнить. Но, например, с теми же продуктами. Помнишь, когда мы писали интервью с... Как на Фербраух Централь, да, называется контора?
Это потребители.
Защита, да, защита прав потребителей, потому что написали, что в определенном магазине где-то что-то испорчено, где-то нахамили. То есть у нас получается, говорю, симбиоз, что мы... как бы и не СМИ, но при этом есть свои какие-то были индивидуальные рубрики, где мы занимались как журналисты, что-то пытались показать, донести или помочь. Но с другой стороны, параллельно всегда шел анализ информации, упаковка в свой формат. Еще одна из задач была, когда много очень новостей, а сегодня люди живут там в телефонах, в компьютерах, то есть нас эта информация, конечно, топит тут по полной программе. И одна из задач была это донести еще кратко новость, чтобы человек, когда пролистывая пальцем ленту, хотя бы это дочитал до конца. Поэтому тут тоже мы как бы так стараемся, чтобы это было коротко, содержательно и, опять же, с тех источников, которые мы хотя бы доверяем сами с Мариной.
Ну да, проверяем на фальшивость, на правильность, на честность однозначно. Мы опять никого не пропагандируем. Читать наши новости или думать, как мы действительно даем нейтральное, абсолютно нейтральное мнение свое, может быть, и даже девиз нашего «Дюссельдорф по-русски» канала, если это подкасты, говорим то, что думаем. Это основной девиз наш, на самом деле, сказать даже гостям, просим, чтобы они говорили, как они думают, не боясь, если не стесняются, если не несут какой-то большой ответственности, а разговаривали именно честно и откровенно свое мнение. Это, наверное, тоже своего рода средство массовой информации, потому что у нас на самом деле, если посчитать много подписчиков, и сейчас мир открыт, кто-то заходит, кто-то уходит, но мы видим, что мы растем, развиваемся, и да, средство массовой информации точно.
Ну я почему говорю, что мы не СМИ, потому что мы официально в Германии не СМИ. То есть мы не подавали документов, что мы средства массовой информации, мы не зарегистрированы как СМИ. Мы, если взять юридически, считаемся, наверное, блогеры. Это модное слово.
Ну вот, кстати, ну, да. Мы прям перешли к теме, которую тоже, наверное, стоит затронуть, хотя в шоу-нотс мы об этом даже и не задумались заранее. Вот буквально недавно, по-моему, несколько лет назад в России как раз приняли закон о СМИ, и то, что все вот эти вот лентачи и мэши должны теперь тоже быть зарегистрированы как СМИ, если у них есть какая-то определенная большая аудитория. И они должны, соответственно, нести ответственность за все, что они транслируют. И тут встает вопрос, как это устроено в Германии. То есть насколько сложно заниматься вот такой вот любительской журналистикой, если так можно сказать, да, с одной стороны, то есть
из личного опыта.
Непрофессионально этим, и действительно требует ли это каких-то регистраций где-либо?
Из личного нашего опыта. Мы были зарегистрированы, мы покупали журналистские карточки в самом начале, потому что, когда началась, это даже было еще до короны, было несколько ситуаций, когда нам просто действительно спрашивали аусвайзы. Но, допустим, был такой случай, что мы пришли с этими аусвайзами на выставку Ботмесса, и нам было достаточно показать то, что у нас есть группа в Фейсбуке, что мы на этой группе в Фейсбуке вещаем какие-то видео, и нас секьюрити и пресса Абталиум пропустили. Мы до сих пор, между прочим, получаем даже информацию, как пресса, да, получается, по имейлу о происходящих ситуациях вот на выставке. То есть, как бы сказать, однозначно не скажем. Вот я точно не скажу, как это происходит. Но показав наше лицо на группе Facebook, что мы снимали активно несколько видео, они нас пропустили, сказали, да, мы пресса.
Да, а с другой стороны, когда мы где-то показали корочки, что мы пресса, были сложности. Помнишь, небольшой аэропорт в Мюнхен-Гладбахе. Получается ситуация комичная. Если мы бы просто пришли бы с камерой, снимали бы для себя и да. ничего никому не говорили. Просто мы, как туристы, хотим заснять ангар. В ангаре стоит самолет. Большой, старый немецкий самолет, классный, красивый, зеленый. Но мы, как честные люди, подошли к человеку, который там дежурит. Говорит, у нас есть канал, мы как бы вот в Фейсбуке, у нас есть группа. Мы показали ему карточки, что мы являемся, ну, может быть, такое подобие журналистов. Хотели бы просто заснять самолет.
Нам сказали, регистрируйтесь, сидите, официально пишите email, спрашивайте.
Да, нам дали такую инструкцию, что надо сделать, что мы, конечно, туда больше не вернулись, потому что это нереально было. И получается, что в некоторых ситуациях такая двоякая ситуация. То есть где-то требуют доказательства, что да, у нас пропустят, нам все покажут, но докажите, что вы не просто там частное лицо. А где-то показывая, что у нас есть какой-то канал, что у нас есть карточки.
Слишком значимые становимся, значит, идите по правилам, по долгому пути.
Да, получилось это бюрократия.
На самом деле, я думаю, говорим, как думаем, да, Дюссельдорф по-русски. Получается, что еще нет никаких нормативных законов, и действительно не количество, но здесь тоже нужно говорить, что и не количество подписчиков является какой-то, каким-то масштабом. Должен быть активный контент, и тогда уже, наверное, себя можно представлять как полужурналист.
Насколько вот я, например, чувствую себя человеком абстрагированным от такого новостного потока, от информации, которая вот здесь постоянно тебя окружает. И даже, по-моему, поправьте, если я ошибаюсь, в 2018 году были выборы партий здесь, в Германии. И даже после этого, даже до меня докатилось, что некоторые политики были возмущены тем, что речь сейчас про немецкоговорящих блогеров, они управляли там мнением своей аудитории, и они уже высказывались на тему, что это нужно каким-то образом регулировать. Было, конечно же, много мнений и за, и против, но те, кто высказывались против, это люди, которые объясняли и брали в защиту себе термин «демократия». Те, кто высказывались за, это в основном были власть имущие или близкие к ним люди. В общем, это обычная история. Но вопрос,
наверное, называется, такой... проснулись в 2018 году.
До вас, узнали, до вас, наверное, в принципе, добраться тяжело. То есть, по сути, я не знаю, если один из 100 этих людей, которые там занимаются какими-то делами правительственными, и говорит по-русски случайно, потому что у него родственники когда-то там из советского пространства сюда переехали, то, как правило, я думаю, что вы в любом случае, то есть у вас нету каких-то там острых политических тем, вы не отстаиваете какие-то чьи-то интересы, то есть, по сути, вы не влияете как-то на вот события в этой стране на свою аудиторию, или я ошибаюсь как-то, то есть, или...
Нет.
Или, если бы вас политики понимали, им бы было за что вас схватить?
Ну, нас некоторые политики понимают, потому что благодаря коммунальным выборам мы прошли все партии с интервью, причем знакомились с немецкоговорящими. То есть мы как бы дали нашу платформу в таком формате открытого микрофона. На одном из наших новостных подкастов идея пришла, вот прямо вот мы записывали и предложили, а давай вот напишем всем партиям письмо, приглашение к нам прийти на интервью, кто у них отвечает за русскоговорящих избирателей. И по такому принципу, кто первый ответил, тот и первый пошел на интервью.
Слушайте, дорогие слушатели, подкаст, ищите «Политический самовар», называется рубрика, и находите. Мы не будем сейчас
называть партии, да, чтобы и как бы вас не прикрыли. Почему? Потому что первая к нам написала партия, которую не очень любят, которая очень сильно занимается русскоговорящим населением.
Проблема.
В общем, что получилось? Вот это вот был первый такой случай, когда мы, будучи просто частными лицами, почувствовали, что какую-то значимость имеем. То есть мы сказали, что кто первый к нам обратится, того мы первого и пишем. Ну, такие правила игры. Честно и справедливо.
Но нам давали русскоговорящих членов этих партий, а в конце концов мы вышли на то, что мы уже делали мультиязычный подкаст с переводом, живым переводом.
Да, почему? Потому что мэр города Дюссельдорфа по-русски, к сожалению, не разговаривает, и пришлось сделать уже подкаст такой билингвальный.
Мы ходили, уже брали недавно, и у нас на следующей неделе тоже будет госпожа
Серап Гюлер, это министр нашей земли по интеграции и семье. И сейчас мы ждем, хотим интервью у товарища Армина Лашета взять. И там тоже будет как бы билингвальный, чтобы и немецкоговорящие люди нас понимали, как он происходит. Я задаю вопрос по-русски, Марина отдувается переводчиком, она переводит на немецкий, потом слышу я ответ на немецком языке, Марина переводит на русский. Да, оно, конечно, длится, но при этом по нашим отзывам, то есть хорошие положительные
смешанные получили фидбэки. Смешанные браки, люди могут слушать. И сами немецкоговорящие наши оппоненты получаются довольны, потому что все-таки русский язык для немецкого коренного населения – это чужой язык. И с самого начала нас немножко, может быть, боялись.
Ну, не понимали, о чем мы говорим.
Не понимали, о чем говорим, да. И, ну, были не то, что там небольшие сложности, мы были чужими. А сейчас, уже поговорив...
Ну, а вот вопрос еще такой, можно? А вот какие темы в основном вы обсуждаете с политиками, которые у вас в эфирах? То есть вы пытаетесь вести нейтральную беседу и просто ознакомливать своего слушателя с мнением этой партии? Или вы задаете провокационные вопросы, вы пытаетесь задать какие-то каверзные вопросы, потому что вы в чем-то, может быть, не согласны с этим политиком, который перед вами стоит и отвечает. Как проходит вот этот вот формат?
У нас интервью делится на несколько фаз. Первый этап – это когда мы просто знакомим наших слушателей с человеком. Ну, давай, например, на примере, как с этим министром по семье, да? То есть сначала мы хотели сами даже познакомиться с ней, понять, ну, там доходило до того, как начинается день, что она любит на завтрак. День начинается с чая или с кофе, любимый цвет, любимая музыка, любимый фильм. Потом плавно переходили к ее политической деятельности.
Почему именно в эту? Какое у нее занятие?
Или у нее самой проблемы с интеграцией. И, конечно же...
Человек открывается, не ожидает первых таких личных вопросов подкаверзных.
Да, но при этом, конечно же, у нас с Мариной всегда есть какие-то, можно назвать их каверзными, каждого личного вопроса, где мы задаем, где мы, может быть, с чем-то не согласны или что. Но мы просто хотим эту ситуацию больше разобрать непосредственно с человеком, который принимает решение именно по данному вопросу. Например, с мэром города будущим. У нас был вопрос, в Дюссельдорфе очень центр превратился, как для меня, мое субъективное время, просто в витрину для дорогих магазинов. И мне было интересно развитие дальше города, если этот человек станет мэром. То есть дальше ли это будет превращаться в такую вот огромную вывеску или нет. Потом у нас были там какие-то проблемы с дизельными транспортными средствами.
Нет, там тоже все зависит, да. Какие права. Мы сами до сих, там, не то что до сих пор, а до, допустим, наших политических эфиров не понимали, чем отличается... действительно партия, чем отличаются коммунальные выборы от, допустим, выборов в Бундестаг. Многие вообще не знают этих мелочей, хотя на плакатах, которые сейчас даже идут в Бундестаг, получаются призывы, которые Бундестаг вообще никаким образом не решает, а все происходит на коммунальном уровне. То есть используется, манипулируется просто нашими...
Сознание.
Нашим сознанием, да, а положительность всех этих вот наших политических эфиров, допустим, хочу сказать, что цензуры не было. Был в одном случае у нас небольшая такая скользкая ситуация, но в принципе всегда мы шли, мы не посылали заранее вопросы, все было живое. От этого и качество оппонента всегда отличалось, да, в зависимости от того, на какой должности, на каком возрасте, как долго человек в партии был, интересно, то есть было очень четко видно и слышно по разговорам, но плюс вот этого, наверное, нашего блогерства и нашего средства массовой информации в том, что это действительно не нормы какие-то, которые приняты и которые сухие, и которые все знают, а именно мы можем и уйти в разговоре в какое-то необычное
место,
и про хобби спросить, и, ну, всегда очень хороший фидбэк как от слушателей, так и от наших
оппонентов. Да, потому что, когда мы анонсировали политическую рубрику, многие начали писать, что, о, это опять политика уже всех достала, она уже сидит в горле. И мы тоже пытались, ну, максимально, как мы могли, уйти от только политики. Понятно, там были и политические вопросы, все-таки это выборы. Но, с другой стороны, вот нам очень хотелось показать политика человеком. Просто человеком с его какими-то недостатками или наоборот. То есть познакомиться с ним. И что касается каверзных вопросов, то есть мы не стремимся в интервью конфликт создать. Мы стараемся даже, причем в большинстве случаев, вот лично мои взгляды на политику расходятся с оппонентом. Но мы стараемся идти как к знакомому. То есть да, мы можем там одни быть за левых, другие за правых. Поэтому у нас всегда мы стараемся идти как к знакомому на интервью. И от этого уже и результат.
Да, Жень, кажется, мы нашли людей, с которыми можно было бы записать выпуск, который мы с тобой давно планировали, но никак не могли собраться с силами сделать его. Мы очень хотим обсудить текущие выборы, которые будут вот в сентябре, и немного поговорить про разные партии. Я думаю, обсудим, может быть, получится такой вот интересный выпуск, чтобы действительно познакомить людей, потому что выборы в Германии, там больше 40 партий, по-моему, я видел в последний раз списки. Это может быть действительно
горячий
интересное событие, да, и вспоминая, как даже в России, мне кажется, больше, чем в других странах следили за выборами в США последними президентскими, я думаю, что в Германии это может быть тоже так же интересно, даже если, как мы с Женей, голосовать здесь мы не можем, но следить и болеть, может быть, даже за кого-то было бы интересно.
Нужно всегда просто информировать и давать возможность высказаться всем. Для меня, допустим, было очень интересно, что 58% голосующих – это уже люди старше 50 лет, да, то есть мы выбираем, вернее, выбирающие сейчас вот партии, они уже в солидном возрасте, и всего лишь 3 миллиона жителей – это те, кто в первый раз будут голосовать. То есть даже не только мы информируем, да, получается, о партиях, о направлениях, а говорим какую-то интересную информацию, чтобы привлечь к политике.
Ну, как отзывы мы получали, многие написали, говорят, вы знаете, я никогда не занимался политикой, хоть здесь и живу, и могу голосовать. Мне это было неинтересно, и все. Но, говорят, но когда после ваших подкастов я познакомился с людьми, в этом году я пойду и проголосую. То есть нам это было, конечно же, приятно. Вообще приятно, когда люди пишут. Вот. И даже для нас, когда мы начали знакомиться постепенно с партиями, с программами, как у них устроено, чем они отличаются, некоторые вообще ничем не отличаются.
Ячейки, у них такие же коммунистические ячейки, я хотел сказать.
Да, где-то я вспомнил старый Советский Союз, когда все делилось там на звездочки, на ячейки, каждый отвечает за свою ячейку, есть глава ячейки, как они между собой общаются по регионам. То есть и с другой стороны, к этому еще предыдущему вопросу о СМИ, часто спрашивали, кто вы, от какого вы, например, там издательства или газеты. И когда мы говорим, ну вот мы просто вот платформа для русскоговорящих. Может быть, это тоже был таким легким для нас доступом к политикам, потому что они нас видели, ну просто ребята пришли пообщаться для какой-то платформы.
И воспринимали всерьез.
Да, воспринимали просто как вот этот тот формат, который мне нравится. Ну, знакомые, да, вот нас порекомендовали, мы пришли, либо мы напросились в гости. Хотя не,
мы всю информацию себе посылали, мы давали сообщество. Мы
абсолютно. Все наши видеоролики, да.
Все давали, то есть тоже сказать, что просто так мы приходили, такого
тоже... Не, ну понятно, да, то есть чтобы о вас тоже было...
Да, то есть мы просто это не знали, но нас хорошо чекнули, конечно же, хорошо проверили. Вот, но с другой стороны, и некоторые, помнишь, были очень насторожены к нам. Когда мы начинали интервью, прямо чувствовалась каменная стена.
Не, ну вообще это человеческий фактор, и с любым человеком, когда ты берешь интервью, как правило, он вначале очень собранный.
Ну, давайте, наверное, перейдем к более общей теме, частного к общему, и попробуем порассуждать на тему того, как, в принципе, устроена журналистика в Германии и чем она отличается от журналистики в России. И я помню, когда я первый раз переехал в Германию, мы тогда жили некоторое время в небольшом городе Эрланген, ну, это Бавария, по-моему, считается, хотя не совсем Бавария. И я помню, мне бросилось в глаза газетный киоск, мимо которого я проходил каждый день курсы немецкого. И вот это вот огромное количество самых разных газет, которые назывались там по названию каких-то мелких поселков, деревень, которые там есть вокруг, там районные газеты. И у меня создалось такое ощущение, что буквально у каждого поселка, у каждой общины есть своя газета, которая печатается, продается в газетных киосках, и которую покупают люди. Ну, раз она печатается, значит, ее покупают. Иначе в этом не было бы смысла. Из этого следует вопрос, действительно ли в Германии настолько популярны до сих пор классические СМИ, такие как газеты, журналы, телевидение, радио, эфирное? Потому что, ну, в России, наверное, да, я последний раз смотрел телевизор, дай бог памяти, когда там, в детстве. И, ну, на самом деле, среди более молодого поколения, понятное дело, что такие классические СМИ уже давно потеряли свою актуальность, но и у старшего поколения тоже постепенно все уходит куда-то в интернет. Но в Германии, насколько я понимаю, еще далеко до этого.
А на самом деле качество интернета в Германии желает быть лучше. Это первый аргумент к дигитализации. Дигитализация все-таки не совсем прошла и не на должном уровне. А я уже до этого сказала, что по статистике население Германии, и можно даже без статистики выйти на улицу просто и посмотреть, это люди старше 50 лет. Да, они пользуются интернетом, мы сейчас все перешли, наверное, в дигитальные телефоны, но средства массовой информации в печатном формате, телевидение и радио однозначно очень сильно влияют на мнение людей. 20%, 19,6% вот передо мной статистика для следующего нашего политического эфира, это группа людей 50-59 лет. 60 до 69 – это 17% людей, проживающих в Германии, это активных участников выборов. И тем, кому 70+, это 21,3%. То есть 60% населения старше 50 лет. О чем это говорит? Они привыкли, они на протяжении своей жизни смотрели телевизор, они слушали радио, поэтому на ближайшие 10 лет, наверное, все-таки официальная пресса будет еще иметь весомость.
А помнишь случай, когда тебе одна бабушка сказала, что то, что написано в газете, это правда, а то, что в интернете, там все что угодно могут написать?
Это тоже, да, это такое немецкое мнение, я не один раз слышала.
Да я не думаю, что это немецкое мнение, это мнение и наших бабушек.
Но мы же поговорим о Германии, да, то есть я вот сказала вам статистику.
Что написано пером, то не вырубишь топором.
Да, совершенно верно.
Все мы знаем.
Такой вопрос еще. Есть вот у меня табличка, я ее разбираю, в ней собраны все самые большие, важные, так сказать, и изученные когнитивные искажения человека. И есть вот такое мнение, что когда у человека много информации или когда не хватает смысла какого-то, то есть, ну, у тебя, ну, не достраивается пазл какой-то, ты ищешь сравнение всегда. Это у любого человека так. И именно на этом играет большинство СМИ. Они не показывают локальные новости или показывают, но не делают на них акцент и показывают другую сторону. То, как плохо у них, чтобы ты видел, как хорошо у нас, и при этом у тебя появлялось некое чувство удовлетворения, полноты картины мира. У меня такое ощущение, его можно из быта даже взять. Учишь язык с репетитором 2 года, не с кем тебя сравнить. Ты думаешь, блин, учу язык B2, а может у меня на самом деле A1, а ок. Раз пришел в группу, там сидят еще 13 человек, таких же, как ты, дураков, которые на B2 там ничего не могут сказать. А, окей, отлегло, все, то есть как бы все примерно одинаковые. Важно сравнить. То же самое и здесь. Кто этим занимается, зачем это делается, почему? Относится это к манипуляции информации или нет? Почему мы смотрим о том, какие проблемы там с наводнениями? На немецком языке мы смотрим, как наводнилась Россия, и в основном об этом новости. И на русском языке мы смотрим только, как утопает Европа. Это везде так? Или где-то это больше там, как это называется, больше экспрессия?
У меня вообще есть ощущение, что многие, ну, почти все СМИ немецкие, они гораздо больше говорят о том, что происходит в других странах. Когда вот у меня буквально 2 канала в Телеграме, один под другим, там условный тот же, не знаю, Лентач или Подъем, там какой-то из новостных каналов российских, да, там каждый час или там каждые 1,5 часа приходит какая-то новость о том, что произошло в России, да, какая-то где-то самолет упал, где-то какой-то закон новый приняли, где-то еще что-то. И постоянно ты видишь меняющуюся картину, да, то есть что-то новое происходит постоянно. И тут же рядом есть бот Tagesschau в Телеграме, который присылает самые важные новости за день тебе там утром и вечером. И там обычно 4 новости, и 3 из них будут про другие страны. И как бы, ну, реально, многие вещи я узнаю от своих там коллег, друзей русскоязычных.
Я думаю, что новости, они подбираются все-таки по менталитету населения страны, потому что даже сравнивая, вот за последние 3 недели я побывала в 3 странах, и новости, дающиеся нам через радиопоток, крайне отличались на самом деле. Допустим, в Голландии это были новости о хорошей жизни, у них не так плохо с короной все. В Швейцарии это был спорт и политика Америки, и тоже была корона на каком-то там третьем, четвертом, пятом месте. Немецкое радио с первых слов вещает о коронавирусе, о жертвах, о проблеме, о вакцинации. Я думаю, что все-таки нам дают слушать средства массовой информации, если мы говорим о больших источниках, то, что мы должны слушать.
То есть это так же, как Артем отслеживает в Фейсбуке, да, какие посты больше охват аудитории занимают, и дальше подбирает под эту аудиторию посты, чтобы еще больше увеличивался...
Мы же живем в модерновом мире, когда тебе Фейсбук... Мы сейчас проговорим про политику, вот я точно 100% уверена, сейчас открою Фейсбук, у меня будут все политические какие-то новости. Будем сейчас с вами разговаривать о мебели. Можем просто по приколу поговорить о какой-нибудь
мне
мебели.
Мне кухня, кстати, нужна.
Да. Вот, через 5 минут у нас будет и в Инстаграме реклама идти, и в Фейсбуке, и даже на новостных порталах будет идти как кухня, так и реклама мебели. Поэтому нами манипулируют, это мое мнение, но оно может быть субъективное, только мое, честное.
Ну и вообще, как бы для меня СМИ делятся на две категории. Это журналистика и репортажи. То есть журналистика – это там, где люди... показывают и свое мнение, и ищут ответы на вопросы, решают проблемы, и репортеры, которые должны максимально объективно донести информацию, что вот, например, упало дерево. Все.
Без, будем без, гражданскую войну затрагивать.
Без эмоций.
А спросят, а почему упало?
Да, то есть, а почему же? Это уже как бы журналист должен там найти соседа пьяного, который ночью там это дерево рубил-рубил, даже что большие заголовки, да. А если так глобально посмотреть, я рассматриваю все СМИ, неважно, это в Германии, в России, это как средство манипуляции общественного мнения.
Массовая информация.
Да, то есть я не вижу ничего другого в нем. Единственное, что к вопросу о том, что... мы в этом океане плаваем новостей, и сейчас, мне кажется, уже такой предел. Из этого океана каждый читает то, что ему ближе, что ему нравится. Даже взять, например, проблему вируса. Да? Категория, две категории сейчас людей, два лагеря. Поделились те, кто за вакцинацию, и те, кто против. И когда общаешься и с теми, и с другими, и смотришь, чем они аргументируют, то есть категория, которая против вакцин, они из всего потока информации находят ресурсы, которые именно против вакцин.
И наоборот.
Да, и наоборот. То есть человек находит то, что ему ближе, что ему хочется увидеть, и в это он верит. Такой феномен я прям заметил, общаясь с многими людьми. И самое
сложное... Продолжай, извини.
Угу. Да, и самое сложное, это, конечно же, убедить человека в другом мнении, что, наверное, уже и не стоит делать. Потому что, вот например, да, вот человек против вакцин, дашь ему 150 статей с разных источников, но такая специфика, да, он найдет то, что ему ближе, что он хочет услышать.
И это я с тобой полностью согласен, да.
Да, и проблема сегодняшнего СМИ, потому что, как один тоже сказал большой человек, сейчас наступило время, когда надо читать не только новости, но и комментарии к ним. И когда мы отслеживаем новости, очень часто бегаю по комментариям, смотрю, как люди реагируют. И тоже заметил, что у каждого издательства определенная как бы, категория, определенный контингент. Да, и видно, что да, вот стиль журналистики этого издания поддерживается подписчиками, вот они в этом плавают, им это нравится, чужаков туда не пускают.
Стирай.
Да, то же самое.
Ребят,
видно.
А и такой можно группах. Вопрос еще. Вы среди своих подписчиков, шутки ради, не устраивали опрос по поводу отношения к вакцине? У меня, как у человека, выросшего в России, до сих пор есть ко всему подозрение, несмотря на то, что я отношусь к людям в медицинском плане, считающимся, то есть там, высокообразованными. Вот. Мне пришлось очень много в себе побороть страхов, тревожности, я честно говорю. Я пересматривал все видео с теориями там заговоров, вот. И мне с очень большим трудом далось то, чтобы я добрался до настоящих научных статей по иммунологии, начал прислушиваться к людям. Мне пришлось менять свое мнение по большей части, я могу так сказать. И этого можно стыдиться. Я этого, наверное, не буду стыдиться. Я скажу так, что 9 из 10 людей, которые приехали из России и в медицине здесь находятся, у них были такие же сомнения. Я думаю, что это каким-то образом влияние окружающей среды. Вот мне интересно, русское население, которое долго здесь живет, русскоговорящее население, у него осталось-то те опасения, что их обманывают, что вот что-то не так пойдет. Как они здесь вообще? Есть у вас статистика какая-то, относится вот к вакцинированию здесь?
Прямого опроса мы не проводили, но если посмотреть комментарии к новостям, которые мы размещаем в группе Фейсбука «Германия Лайв», конечно же, там я могу сказать, что большинство, но опять же, тех, кто пишет, тех, кто молчит, я не знаю, тех, кто пишет против вакцины, и, наверное, один из аргументов, которые они могут привести, это звучит примерно так. Государство никогда о нас не заботилось и никогда ничего не дарило.
Нет, там
почему в этот раз нам предлагают бесплатную вакцину?
Нет, там недоверие точно так же, как к политике или к выборам. Вот за нас решили. Есть однозначно менталитет, впитывающийся годами советского воспитания, и оно прослеживается. Люди не меняются. Люди могут чуть-чуть, если их просвещать, рассказывать, давать информацию. Чем больше источников будет, тем, вернее, как сказать, человека нужно заставить думать, а не за него решать. А, к сожалению, по моему опять мнению, многие не хотят даже думать. Проще найти первоисточник какой-то.
Или найти то мнение, которое тебе больше нравится.
Да. Сложное время ведем, живем, интересно.
Но это один из вариантов тоже когнитивных искажений. То есть
да.
Вопрос такой, который у меня поднимает один из старших специалистов в отделении. У нас отделение в отделении в медицинском, в нашем среди врачей есть не противники прививок, а противники именно вот этого вот, то есть поспешной вакцинации и так далее. И огромное, но их меньшинство, сразу скажу. Большинство, они активные агитаторы вакцинации. И я периодически, мне приходят уведомления на Фейсбуке, и я вижу с каким таким злым сарказмом, не прямым оскорблением, а таким намеком прям на тупость одних высказываются там люди, которые фотографируют, как они вакцинируются в 8 проекциях, и другие люди. И вот мне интересен еще такой момент. В СМИ всех под общую гребенку подгоняют в толпе митингующих против вакцинации. И всем одевают алюминиевые колпаки. Я прям вот смотрю, как на них, висит там уже лейбл 5G над ними, берут самых явно прям тупых, прям реально из толпы вычленяют, и берут у них интервью, таких тупых, простите, берут, что у меня даже глаза закатываются, и я про себя думаю.
Самое страшное, что они тоже на массу
людей. Согласен. Вот. Их даже нельзя тупыми называть, это я себе позволяю слишком много. И потом я прихожу в операционную. У меня стоит один из ведущих специалистов в клинике. Ему налоги – это далеко не его конек. Это вообще не его стезя. И он просто начинает больше в философском ключе рассуждать на темы, почему да, почему нет. И его позиция четко становится понятна. Почему у таких людей, у очень начитанных, очень умных, с профессорским уже титулом. Почему у таких людей не берут интервью, чтобы показать другую сторону вот этих вот всех, значит, людей, на которых одевают в большинстве своем колпак и лейбл 5G вешают? Понятно, что не соответствует он политике государственной, да он и на камеру никогда ничего не скажет такого. Но разве это ли какой-то, ну, не признак вот какой-то вот то ли деградации, то ли неискренности, то ли чего-то вот такого, что вот ты просто берешь и фокусируешь мнение именно вот на том, который двух слов связать не может и буробит прям в камеру.
В этом ты тоже опять проблема, возвращаемся к той же самой медицине. Куча специалистов не имеют времени вещать в средствах массовой информации, они являются узкоспециалистами в своей сфере. Блогерами становятся те, кто имеют какой-то технический подход, они вещают, они привлекают публику, люди на самом деле не то что деградируются, но, может быть, не нашли еще своих источников серьезных информации. а на самом деле дают высказываться всем, поэтому нужно искать свой источник информации, ну, свой профиль.
По поводу, почему показывают определенных лиц на демонстрациях, это опять же мы возвращаемся к началу разговора, это метод влияния.
Конечно.
То есть это заказ, это цель, это работа влиять. И я совершенно согласен. И даже в нынешней ситуации, как я где-то уже говорил, конечно же, проблема того, что жители Германии поделились на два лагеря, которые скоро будут друг друга ненавидеть, здесь еще и вина правительства.
И вина СМИ. Вот это следующее, вина, что я хотел затронуть еще.
И правительство, и СМИ. Я помню прекрасно, когда представители нашей власти сначала говорили одно, что там маски не нужны, это не страшно. Через месяц говорили совсем другое, только потому что масок тогда не было. То есть сами представители власти манипулируют нашим сознанием, также влияют на нас. И это, в принципе, я не говорю, наверное, это не только про Германию, это в каждой стране. Поэтому даже если это глобально взять, что официальное СМИ, это где-то, да, это отделение власти.
И самое главное, вот что меня вот самое главное задевает. Я знаю поголовно каждого человека, который выходит в Facebook из моего отделения, строчить эти обидные комментарии в пользу этих бедных антипрививочников. Прям задевает их, прям там лайки набирает, мемы злые прям такие. А ведь они хорошие люди, я вот с ними сижу, кофе пью, и с ними приятен разговор обычный, и так далее. Что вот их заставляет? Почему нет вот ни одного издания какого-то, которое, или политика, которая скажет: ребята, хватит камнями кидаться друг в друга, это неправильно. Есть просто абсолютно, то есть как бы две полярные точки зрения, и запустить какой-то процесс работы с этими двумя точками зрения, сторонников вакцинации активной обучить хорошим манерам. Обучить, что выкладывая там мемы про этих людей, которые там антиваксы или там не антиваксы, но тем не менее задают там какие-то вопросы и не получают на них ответов, их не надо оскорблять. С ними надо говорить. Возьми, ты направь свою силу от комментария в Фейсбуке, ты врач, анестезиолог, реаниматолог высшей категории. Возьми, направь свои силы и пойди и разреши задавать себе вопросы. И давай ответы на эти вопросы этим людям. Но только не в издевательской манере. И это будет сразу двух зайцев мы убьем. Одни станут информированы, вторые, вместо того, чтобы негатив выливать из себя, станут приносить пользу обществу. И не надо будет никаких два лагеря после этого мирить или еще что-то. Их не будет, этих двух лагерей.
Но сейчас загвоздка в том, что надо это кому-то делать. И легче всего в Фейсбуке писать гадости, когда говоришь кому-то. А другое дело – это создать свой канал, настроить камеру. И действительно, если, как ты правильно говоришь, хороший иммунолог может создать сегодня YouTube-канал и даже на этом больше зарабатывать, чем по своей специальной профессии. Почему это не делается, я тоже не знаю.
А вообще, я вспоминаю то время, когда Facebook, все от него отписывали, все от него организации бегали, сказали, что это американский плохой там Дартон Шутц. Вы, наверное, тоже помните, может быть, лично проводить. Три года назад,
18-й год.
Когда все просто как от болячки какой-то, типа короны, бежали от этого Фейсбука, а теперь, ну, все абсолютно идет. Все средства массовой информации, все издания сидят, как и в Фейсбуке, в Инстаграме, в подкастах.
Я помню даже рекламу в городе.
На этом можно и закончить наш эфир.
Рекламу в городе, я помню, на остановке, что будьте внимательны, Фейсбук следит за вашими личными данными. Это 18-й год, перед тем, как надо было принять закон о защите личной информации.
Я могу продлить тему информации.
Это же не наш эфир, ты же не можешь заканчивать его.
А, ну, меня, видишь, Дюссельдорф по-русски.
Да.
Через какое-то время, через годик, через два, через три, чтобы понять, куда это все придет.
Из того, что мы еще не обсудили, хотелось бы еще поговорить о том, может быть, вы, наверное, с этим больше знакомы и сможете что-то рассказать на этот счет. Есть ли, в принципе, в Германии какие-то вещи, о которых, ну, скажем так, запрещено, понятное дело, наверное, только совсем что-то там, да, как вы уже сказали, там, фашизм, антисемитизм, еще что-то, да, то, что запрещено на государственном уровне. Может быть, есть еще какие-то темы, о которых нежелательно писать, говорить, снимать видео? Или действительно демократия каждый говорит о чем хочет, и таких вот нежелательных тем здесь нет.
Ты знаешь, как я уже сказал, все зависит от внутренней культуры администратора и модератора. Например, когда мы начинали группу, у нас, наверное, процентов 15 человек было заблокировано навсегда. Это за нецензурную брань, за оскорбления. И плюс я всегда просил, ну, и наших подписчиков, тех, кто в группе принимает участие, есть определенные тематики, которые, ну, мне кажется, не стоит их обсуждать. Например, религия. Здесь не может быть дискуссий, если человек верит во что-то, он верит, не верит, то есть то трудно переубедить. И это такая тематика лично для меня, опять же. Больше личное. Вот, ну,
не, ну это ты говоришь субъективно, да, это вот конкретно в каждой группе, понятное дело, ты там главный администратор, модератор и волен, собственно, сам свои правила строить. А я тут скорее больше о СМИ классических, да, вот если есть какая-то газета, да, маленькая, локальная, не знаю, нашего района в Штутгарте, вот, есть ли для нее какие-то правила и вещи, о которых она не может писать, и ну, нежелательно Плесни. Писать, и не станет
наверное,
она писать
если,
об этом?
Если о местечковой говорить в прессе, да, то, наверное, это местные сплетни, местные интересности, что происходит.
Нам трудно ответить, потому что мы не попадаем под, опять же, официальные СМИ. Да. У нас, в принципе, на сегодняшний момент никогда не было еще там звонков, чтобы нам там сказали, что, ребята, вот вы локально по Дюссельдорфе, на эту тематику лучше там не дискутировать, не...
Мы по внутреннему стержу решаем то, что нам интересно или неинтересно, о чем мы сами будем разговаривать или нет. То есть опять субъективное мнение однозначно наше. А местной прессе, допустим, если где мы живем, в каких-то районах, то это локально. И я не скажу, что там какие-то горячие и большие заголовки, поэтому ограничения... Постно, наверное, да.
Ну,
по-немецки.
Пока не сказано обратное, будем считать, что таких тем, наверное, все-таки нет в Германии. И действительно, тут можно, наверное, выражать свое мнение, как ты хочешь. Ну, понятно, в рамках того сообщества, в котором
законов.
Ты его выражаешь.
Я думаю, скорее всего, же есть прописаны законы, что там, например, какая-то символика запрещена, что-то можно говорить, что-то можно отрицать, что-то нет. Я думаю,
не, но тут... здесь еще и датмшут, здесь ты не можешь использовать просто так символы какие-то, брать, да, рекламу ставить, если с тобой не работают. То же самое блогерша, блогерство, если ты рекламируешь что-то, ты должен обязательно написать, что это кайневербунг, потому что любая фирма может тебя обвинить в том, что используешь их логотип, а если говорить о каких-то структурах, то это вообще... запрещенка.
Отдельная
есть,
тематика.
Тематика Датеншутц, это можно, наверное...
Да. Датеншутц это тема отдельного выпуска, я думаю. Если мы сейчас сюда пойдем в эту тему, то мы не скоро отсюда выйдем. Да. Ну и давайте, действительно, уже много мы поговорили. Может быть, вы можете в таком случае посоветовать, что, в принципе, стоит читать, слушать из классических больших СМИ в Германии. Потому что, когда я переехал сюда, ну, понятное дело, телевизор у меня здесь, ну, телевидением я не пользуюсь, телевизор к телевидению кабель не подключен. Понятное дело, сразу вспоминаешь там те издания, которые ты знаешь, еще даже не живя в Германии, там тот же «Шпигель», «Вельт», не знаю, «Билд». И потихоньку начинаешь понимать, что, ну, не все СМИ одинаково хороши, как говорится. Поэтому тут, мне кажется, от таких экспертов, как вы, было бы интересно услышать ваше мнение, что вообще стоит читать, если ты хочешь быть в курсе того, что происходит. То есть, если у тебя нету цели собрать всю информацию возможную, как вы делаете, да, для своего канала. Если ты просто для, как обыватель, да, проживающий в Германии, хочешь понимать, что происходит в Германии в первую очередь, ну и в мире тоже, с призмы Германии как раз, да, под призмой Германии, что происходит, то что бы вы посоветовали читать, может быть, газеты классические, может быть, интернет какие-то издания или блогеров? Ну, понятное дело, кроме вашего издания.
Читайте классические газеты, господа.
Ты знаешь, я бы даже не сказал бы, что читайте нас. Мне кажется, лучше совет читайте то, что вам интересно. Например, о себе. Да? Мне интересует тема IT, маркетинг и политика. И у меня и в Телеграме канал, и в Фейсбуке именно источники на эти тематики. Я думаю, самое важное, чтобы человек, читая новость, находился в гармонии с самим собой и не тратил нервы. Если вы не интересуетесь политикой, и вам все равно, кто станет там вашим будущим мэром, вы вообще не читайте политику, неважно, какое издание. Находите для себя ту информацию, которую поможет вам жить в гармонии с самим собой и не тратить нервы.
Ну, ты, наверное, говоришь все-таки о средствах массовой информации именно в интернетном формате. Я бы сказала так, что, в принципе, у каждого издания, если печатное говорить, есть своя стилистика, есть свое направление, есть дневные газеты, есть выпуски, которые выходят раз в неделю, ежемесячные есть издания. Поэтому тоже опять по интересу, по нужде нужно найти свой источник.
Даже по тактильности, да, вот я хотел этот вопрос задать, например, ты любишь газеты, ты любишь, как бумага шуршит, как ты ее трогаешь руками. Я, допустим, газеты ненавижу. Но,
Игорь, ты не можешь взять ее каждый день, ее не печатают.
Я газеты ненавижу только потому, что там нельзя увеличить шрифт.
Свежие газеты, значит, ежедневный должен быть какой-то выпуск. И, как правило, рубриками видно уже тоже, опять же, в любой газете есть же тоже рубрики. На каждом листочке есть политика, жизнь местного бомонда, есть какие-то...
Но ты можешь назвать газеты, которые рекомендуют?
Я читаю «Раньше пост».
Ну, это наша местная.
Да. Если какие-то более такие серьезные вещи, то это «Франкфурт».
Ты им веришь?
Но все вот третьих источник, они как бы совпадают с моим внутренним состоянием.
И последний вопрос. Сколько они тебе заплатили, что ты сейчас их прорекламировал, ребят?
Давайте блиц условно. Какие три издания, может быть, подкасты или YouTube-блога вы посоветуете вот смотреть и на ежедневной там, или еженедельной основе для того, чтобы быть в курсе того, что происходит?
Наверное, мы ответим так, кто из нас что читает. Даже, наверное, не будем не советовать, а просто по личному примеру. Марин, что ты...
Читаю, где...
Где ты берешь информацию?
Я уже сказала, «Раньше пост». Я читающий человек, то есть я люблю газету. Для меня похрустеть, пошуметь – это очень важно. Я подписана на «Раньше пост». Там большая, хорошая, как сказать, статьи информативные, интересные, развлекательные и политические. И я считаю, что это, наверное, для меня на самом деле самый такой первый источник.
Спонсор этого выпуска.
«Раньше пост». «Хандельсблат», да, мне нравится. А из подкастов, ну, я вношу выдержку новостей. Очень люблю читать, слушать, смотреть, если это Инстаграм. А по блогерам в Ютубе я, честно говоря, не смотрю Ютуб, у меня нет времени. Я слушаю. Тёма скажет, какие подкасты.
И обязательно называть немецкие издания или вообще?
Ну, речь о тех, кто, собственно, дает информацию о Германии.
Может быть.
Нет, речь о том, что слушать и читать для того, чтобы быть в курсе того, что здесь происходит. Потому что, когда ты приезжаешь в Германию, то не совсем понятно, куда идти, что читать, чтобы хотя бы просто знать последние новости о том, какие правила новые вводятся, да, вот, ну, если говорить о последних событиях. Понятное дело, что интернет, но куда, собственно, податься и что слушать, что смотреть? Потому что информации, как мы уже сегодня обсуждали, очень много сейчас. И вот как раз не у всех есть время и желание заниматься вот этой фильтрацией и поиском чего-то правильного для себя, поэтому вот мы сейчас хотим для наших слушателей эту работу облегчить и попробовать посоветовать что-то, что в первую очередь с большей вероятностью им подошло бы в этом плане.
Наверное, если нет времени, лучше всего этот сайт, как Марина называется, NTV.
NTV, да, мы берем информацию, проверяем.
Да, там тоже. Как бы они вкратце пишут и периодически обновляется лента.
Она горячая.
Такая. Горячая. Потом лично мне что нравится. Ну, как нравится? Ну, нравится.
Ну, то, что ты слушаешь.
Die Welt я смотрю там, потом Tagesschau просматриваю ленту. Не все, не совсем согласен я.
Я это читаю еще «Комсомольскую правду» через интернет.
Да. А что касается подкастов, ну, я захожу просто в рубрику «Новости» и смотрю, потому что, опять же, в этот формат мне удобнее, потому что там в телевизоре или YouTube надо время уходить, надо смотреть это.
И опять, нужно распределять, какая информация нужна. Тебе нужна свежая, сегодняшняя, или ты хочешь просто понимать в том же самом политическом, социальном аспекте, где мы живем, как мы живем. Тогда можно брать и печатные издания, те, которые вещают раз в неделю, тот же самый «Шпигель», да.
Но если остановиться на электронном, я бы посоветовал бы это NTV.
NTV, новости такие горячие, мы оба смотрим на NTV.
Да, там у них есть прям как бы такие лайф-стикеры, там отдельно про коронавирус, отдельно сейчас пошла тематика. Мне что нравится, что там мало текста, Оно короткий формат, и при этом как бы часто обновляется.
Это горячие новости, потому что мы фильтруем именно свежесть новостей.
Да, наверное, это...
В общем, смотрите НТВ.
НТФАО, оно получается, это эпка немецкая, то есть это не тот НТВ,
который... Ну, да, понятно, но созвучно, да.
Который новостная лента, да.
С уже довольно скандально известным российским СМИ.
Да, вот.
Ну что, спасибо вам за столь информативный и интересный разговор. Очень много тем мы обсудили, еще очень много мы, конечно, и не обсудили, но все, понятное дело, в таком формате не обсудить. Я думаю, что это не последний выпуск. Мы вас с удовольствием пригласим еще поговорить побольше о политике. Это было бы интересно и, я думаю, что полезно многим нашим слушателям. Так что, ну, еще, я надеюсь, услышимся.
Ну, мы же договорились, вы теперь к нам в гости придете. Конечно же, услышимся.
Мы слышимся и, может быть, когда-нибудь увидимся. Все-таки корона открывает вакцины, много возможностей. И
главное, чтобы она не закрыла бы эти возможности, да. Потом, да.
Но мы уже умеем общаться в подкасте.
Но мы живем в постиндустриальный период информационный, где технологии настолько нас уже опередили, что мы можем прямо на расстоянии встречаться.
Дорогие слушатели, слушайте нас и слушайте ребят.
Обязательно ставьте оценки, где по возможности комментируйте, пишите, с чем вы согласны, с чем нет.
Да, и мы ждем вас в гости. Все будьте здоровы, оставайтесь такие, какие вы есть.
А еще лучше становитесь. Становитесь лучше. Не оставайтесь такими.
Встречайте в Дюссельдорф и ищите нас тоже на всех платформах Дюссельдорф по-русски.
Будем дружить платформами и подкастами.
Да, понятно. Все ссылки, как всегда, в описании. Оценки, отзывы. Спасибо, что слушали этот выпуск. Всем пока.
Всего доброго. До свидания.